Александр Иванович Куприн. Обыск. Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года, и даже точнее к 10 часам вечера по календарю и к часу утра по совдеповскому времяисчислению. Собралась у меня наша привычная преферанская публика. Отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник. Инженер-электрик, маленький, толстенький, похожий на степного попугайчика в белом фуляровом галстуке. И я. Жена принесла нам солидное угощение. Чай из сушеной морковной ботвы, отвар весьма вкусный и полезный. Пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные 25 граммов аптекарского ректи. Стоимость 12-кратного цейсовского бинокля. Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйские ручки. Потом кто-то сказал: «Зачем же нам терять золотое время?» Другой поддержал: «И правда, не заняться ли делом?» А я закончил: «Чтоб укрепить нам альянс, сыграем, братья, в преферанс». Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни в чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров. Отец Евдоким купил на 6 без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладонью карты и скажет: «Нет уж, пожалуйста, я уж сам в моем курятнике похозяйничаю». Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнеров широким рукавом рясы. Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головой, вздохнул и сказал уныло:
«Готов, Тартаков. Вынужден играть 7 пик. Зарвался».
«Спресится, отец Евдоким?» — лукаво спросил полковник. «Какой тут пресидец? Дай бог свое отыграть». Молча зашлепали толстыми грязными картами. Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер, и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизировал все карточные запасы с клеймом воспитательного дома. Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом. Вскоре батюшка очутился в коробке. Предстояло ему или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краешку стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых присловий. Скажет: «Стала она призадумывать себя». Или крикнет и воскликнет точно в ужасе: «Тут-то Менделеева и передернула». Он поглядел пронзительным взором на своих контрапартнеров, инженера и полковника. Но их лица были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший в игре, не участвовал, я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом. «Да», — протянул отец Евдоким. «Да-с, тут-то Менделеева и...» И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули головы в этом направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Матвеевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда, похожая обычно на каменную глыбу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиной тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков, и смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит, губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука. Это пришли ко мне с обыском 4 распоясанных, расстегнутых солдата, настоящие вооруженные мехрютки, под командованием стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенькой хаки. 6-м был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке. Правой руки у него не хватало по локоть. 2 солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий протянул перед собой грязный почтовый листок и сказал:
«По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною».
Я встал, но жена сказала мне движением ресниц «сядь». «Я все сделаю сама». Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказму и вредная невоздержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках, ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре настоятельно потребовались нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов. Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенных век и уж никак не косить глаза на питательное табу. Но не думать о предметах и мысленно не видеть их – это было бы свыше моих психологических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу маломальски опытного сыщика. И тут конец. А ну-ка, закажите себе в течение 20 минут не думать о белом медведе. Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна.